Привет, я Вика, будущий искусствовед и немного мемолог. Могу пояснить, чем отличается барокко от рококо. Шарю за Микеланджело, Рафаэля и других черепашек-ниндзя. Еще я знаю много крутых фактов про картины. Они здесь будут и еще много чего. За мат, извини. Нет, я не сошел с ума. Это по-прежнему Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это действительно YouTube-канал «Дилетанты». На своем месте программа «Книжное казино. История». Но я начал с цитаты. С цитаты, которые открывает телеграм-канал «Поясни за Ренессанс». Это не просто телеграм-канал, а канал, который смог стать книгой. И сегодня у нас в гостях его автор одноименной книги Вика Шишкина. Вика, здравствуй.
Привет, Никита. Очень рада тебя видеть.
Взаимно. Я также для наших слушателей и зрителей поясню, что Вика когда-то работала на «Эхо Москвы», поэтому сегодня мы можем себе позволить говорить на «ты». Ну вот, Вика.
Да, было.
Я процитировал первые сообщения из своего канала «Поясни за Ренессанс», и здесь сразу, наверное, много вопросов возникает у нашей аудитории, но не ты первая, не ты последняя, кто пытается рассказывать о классическом искусстве доступным языком, и в твоем случае это язык интернета и язык мемов. Расскажи, с чего все началось, почему ты взялась за эту вахту?
Так случилось, что на самом деле история такая очень странная. Я тогда, мне хотелось поменять сферу деятельности, и я решила в искусство. Я вообще давно хотела, но мне казалось, когда я там в школе училась, что ты должен уже там обладать какими-то суперзнаниями. И, в общем, я пошла учиться на психолога, но все равно потом вернулась к этой идее. И вот я поступаю в магистратуру на искусствоведа в РГГУ, на зарубежное искусство, и я решила скачать приложение для знакомства. Просто куда-нибудь с кем-нибудь сходить. Это было 4 года назад. И познакомилась с парнем, с Максимом, который ведет канал «Английский для дебилов». Вот, мы с ним встретились, у нас ничего не получилось, как бы мы разные люди, но мы с ним подружились, и он, у него уже был канал на 100к, 100 тысяч подписчиков. Вот, я ему рассказала, что я учусь, он говорит, а давай сделаем, в общем, будем про искусство рассказывать. Он говорит, напиши мне пару постов. Спасибо «Эхо Москвы» за то, что начали мне писать. Интересно и кратко. Вот, я написала пару постов, и мы начали, в общем, его продвигать. Он вначале делал рекламу у себя, потом делал, например, какого-то канала популярного, он делал рекламу в своем канале для них, а они делали для нас. И поэтому у нас там первые 10 тысяч подписчиков, наверное, в первый месяц появились. Вот, это вот, кстати, каналу в конце октября 4 года исполнилось. Это у нас вот первый пост, да, вышел. Ну и, в общем, как-то получилось, что потом у нас там уже 20 тысяч было, и АСТ, с которыми уже Максим сотрудничал, предложили написать эту книгу. В общем, мы с ним пополам поделили работу, написали, было много правок. Вот, и так вышло, что и книга была. Но на самом деле канал выстрелил только из-за того, что не было никаких аналогов. То есть вообще не было ни одного канала, сейчас их очень много. Но на тот момент у меня вообще никаких конкурентов не было. То есть там было только с картинками, там просто картинка, год, название, все, никакого описания, просто вот такой канал был.
Давай, я вот случайно сейчас пост отмотал. Картина «Шабаш ведьм» Франциско де Гоя, 1798 год, и следующая подводка к картине. Наверное, так выглядят сны человека с температурой под 40. Супер крипово, других слов у меня нет. Далее, соответственно, идет описание и все прочее. Вот, например, пост, посвященный картине «Пшеничное поле» с воронами Винсента Ван Гога. Считается, что это последняя картина Ван Гога. По одной из версий, он роскомнадзорнулся в процессе работы над полотном. Тут тоже такой определенный сленг. Ну или, например, тоже классика нашего Эрмитажа «Возвращение блудного сына» Рембрандта. И здесь у нас тоже есть много-много всяких интересных интернет-слов, назовем их так. Скажи, с какой столкнулся ты с критикой? Потому что немногие, например, люди, которые себя позиционируют исследователями классического искусства, готовы воспринимать такое описание?
На самом деле, да. И это было вот как раз, наверное, после полгода, как канал начал расти. Ну, то есть в личку мне, конечно же, никто не пишет. Пишут только там «спасибо». Ну, то есть критику никто в личку не пишет. Но вот меня выложил этот, знаете, такой сайт есть, Adme. Uh-huh. Там всякие... В общем, они выложили... И там было просто сотни комментариев негативных. Они говорили, зачем вы позорите искусство? То есть зачем вы все это делаете? читать, но люди не понимают, что как бы, ну, вообще изначальная идея, я читала эти книги,
Здесь у нас случилось небольшое провисание, но, как всегда, как говорил коллега Анатолий Ермолин, самая слабая часть разведки – это связь. Напомню, что Анатолий Ермолин, коллега по «Эхо Москвы».
Да, вот мне надо было по учебе. Да.
Вика, еще раз. Да, просто... Тебе нужно было по учебе. А. Давай продолжим с этого места.
А вот, я читала эти книги и просто выужила тут какие-то факты интересные. Ну, то есть, а все остальное, ну, я не могу сказать, что это вода, это просто такие вещи, которые ты можешь понять, только если ты учишься. То есть, они для простого человека непонятны будут. То есть, мне показалось очень интересно, если бы человек, который не заинтересован в искусстве, смог бы в этом искусстве понимать, знать и узнавать. То есть, ты можешь почитать мои посты, например, я рекомендую, там, например, можно зайти на мой канал и вести, например, Третьяковка, ну, Третьяковская галерея, или просто Третьяковская, либо Третьяковка, и ты увидишь все картины, которые есть, потому что я под каждой картиной пишу, где она висит, и ты можешь найти все картины, которые там висят, и, например, не просто ходить, а ты такой, можешь там позвать девчонку с собой и рассказать ей про какие-то, ну, про какую-то картину, при том, что у тебя нет ни образования, и тебе не надо эти книги читать, вот такие тома огромные, чтобы просто хотя бы понять несколько художников.
Но все-таки давай разделим и твой телеграм-канал, и твою книгу. Какой аудитории предназначен контент? Потому что, вот, например, я открыл случайную страницу в книге на художнике Яне Ван Эйке, и здесь есть, например, если читать хэштегами короткое описание его биографии, флексил надписями на картинах, шил хайповый шмот, загадочный тип, любил делать селфи, залег на дно в брюке. Понятно, что, например, мои родители, скорее всего, книгу сразу положат на полку, ну, допустим, хотя, кто знает, я им книгу не показывал, но все-таки кто твоя аудитория?
Ну, молодежь, конечно же. Хоть и на книге стоит как бы плашка 18+, но просто там есть немножко матных слов, вот, но я думаю, где-то для аудитории там до 30 лет, наверное, больше так. Ну, то есть или для подростков, например, они с большим интересом такое читают.
Но, опять же, переводить...
То есть мне неоднократно писали ребята, которые там учатся в школе. Да.
Сегодня у нас связь явно не на нашей стороне, но вот, опять же, ты многое пытаешься с помощью каких-то знакомых мемов. Ты сама успеваешь за трендами? Потому что, например, жизнь мема в интернете, она скоротечна, она проходит буквально там, не знаю, за неделю, ну, может быть, там полгода длится. Сегодня у нас связь. Я даже потерял удар речи, потому что отвык, когда у нас происходят какие-то неполадки со связью. Но что ж, это дело, к сожалению, где мы бессильны. Но я призываю поставить лайк YouTube-каналу «Дилетант», поделиться этой трансляцией, рассказать о ней друзьям и рассказать друзьям о книге и телеграм-канале «Поясни за Ренессанс». И действительно, здесь есть формат путеводителя присутствует, потому что если мы заходим, например, в телеграм-канал и вводим название музея, где висит картина, то легко-легко можно составить путеводитель. Например, пришли вы в Третьяковку, зашли в телеграм-канал и, соответственно, по ключевому слову «Третьяковка» можете составить свой персональный гид, который будет именно с заметками и описаниями присутствующих в канале «Поясни за Ренессанс». Но, Вика, продолжи. Мы остановились, к сожалению, из-за неполадок связи на следующем вопросе. Мемы живут недолго, они живут там неделю, ну, дай бог, полгода. Тяжело ли тебе самой успевать за этими трендами?
На самом деле, я бы не сказала, что они живут год или полгода. То есть мемы, которые ты с друзьями какие-то применяешь, они как бы у тебя переходят, потому что это у вас такие уже местные шуточки появляются. Плюс, мне кажется, все какие-то новые прям мемы, которые используют молодежь, наверное, я их не знаю, потому что я с ними особо не общаюсь. Но какие-то...
То есть ты себя уже вычеркиваешь из молодежи?
Ну, я уже как бы эти мемы просто особо сильно прям не смотрю, но какие-то знаю, то есть которые просто люди применяют постоянно там в интернете, в тексте. То есть ты просто это вычитываешь, и что-то интересное. Не знаю, просто если меня посадить рядом со школьником, наверное, он мне скажет какие-то мемы, которые я не знаю. 100%.
А, опять же, работа над книгой об искусстве, хоть и классическом искусстве, подразумевает большой исследовательский какой-то трек работы. И скажи, были ли у тебя какие-то консультанты, или все, неужели все своими силами?
Если честно, все вот своими силами. Я настолько заморочилась, что я нарисовала карту по Ренессансу. Я просто вычитывала всю информацию всех-всех художников, выбрала самых основных, которые самые популярные, и просто вот вычеркивала те, которые не нужны, и оставила вот, получается, по три художника в каждом периоде, ну, примерно, и выбрала по три картины, некоторые, которые я уже написала, то есть основное было написать биографию художников, самых основных из каждого периода, и выбрать основных художников и написать описание к картинам и дополнить те описания, которые вышли раньше. Потому что я вот смотрю первые посты, и там, например, какой-то информации не хватает. Ну, я как-то об этом не очень сильно задумывалась, и мне вот, я там, вот, кстати, про Ван Кейка, я дописывала пост, я второй раз его писала, и один из подписчиков мне писал, а это уже было, хотя там прошло три года назад. И я ему сказала, а я вот это добавила, и вот это добавила, и вот это добавила. Он такой, ну тогда ладно, прощаю.
Но сложно не повторяться, как обстоит дела с выстраиванием твоего контент-плана, чтобы, опять же, аудитория, она, признаемся честно, она требовательна. Они всегда хотят что-то нового, хотят эксклюзива, и даже касаясь классического искусства, без этого не обойтись. То есть как ты, на чем ты пытаешься удержать свою аудиторию?
На интересных фактах, то есть я не могу взять картину, про которую нет какого-то интересного описания. Еще мне очень нравятся картины с историей, то есть мне немножко стыдно, но я вот не знала о том, что, оказывается, у картины Федора Решетникова «Опять двойка» есть, это как бы триптих. И я просто случайно где-то про это прочитала, и я такая... Я написала про две эти картины, там «Прибыл на каникулы», «Опять двойка». Оказывается, там есть «Летняя», где он, в общем, сидит, учит уроки, то есть это как продолжение. Я написала про нее, и я сейчас делаю так, что я ссылаюсь на прошлые картины, ну, вшиваю в название ссылки, и человек может как бы как целую историю прочитать. Мне кажется, вот это самое интересное, оно больше всего перепостов собирает, что-нибудь вот такое. То есть где это не просто там, ну, я стараюсь не рассказывать там про... экспозицию, про тени, про свет. Это людям не очень интересно. А вот именно факты какие-то, или там, например, что эту картину украли, или что вот она там чуть не сгорела, она там несчастье приносила. То есть вот я выуживаю именно какие-то факты, связанные вот с внутренностью картины, с ее жизнью, вот, какая вот у нее конкретная история. А вот не всегда то, что вот изображено на самой картине.
Ну, если говорить про обратную связь с подписчиками, например, многие блогеры проводят так называемые сходки, пытаются выйти в офлайн. Как у тебя с этим обстоят дела?
Нет, я не выхожу в онлайн, мне кажется, у меня слишком большая...
Может быть, у тебя авторские экскурсии есть, например?
Ну, экскурсии бывают. Я, кстати, ну вот последние полгода я думаю о том, чтобы сделать арт-бранчи. Я даже делала опрос среди подписчиков, и как бы там, ну... поучаствовало около 100 человек. Я считаю, что это неплохой результат, где они писали, про что было бы интересно. Вот. И мне кажется, как только у меня появится время и желание, я бы провела такое, потому что мне, например, вот я вспомнила сейчас историю, что мне однажды написала женщина, она сказала, мы с моими подругами уже женщины за 40, но мы собираемся все вместе с вином и обсуждаем картины, про которые ты пишешь. Вот. И я подумала, блин, это круто, а я же могу с ними тоже сидеть. Мы можем сидеть все вместе и то же самое обсуждать. Вот, так что я думаю, что в будущем будет такой формат, где это будут, ну, конечно, не сходки для всех, а каким-то маленькой компанией, там, 5 человек, ну, чтобы можно было общаться со всеми сразу, мне кажется, это идеальное количество. Будет такое, что можно будет вот такие встречи устраивать. Тем более у моих знакомых, искусствоведов, они такое проводят, и очень достаточно успешно это происходит.
Ну что ж, я предлагаю даже спросить у нашей аудитории. Пишите в комментариях, кому было бы интересно сходить на арт-бранч от Вики Шишкиной. Но, опять же, продолжая разговор, ты искусствовед, но ты же не специалист по эпохе Ренессанса.
Нет, нет, просто у меня специальность просто зарубежное искусство.
Но вот работая из России, работая из Москвы, не соприкасаясь напрямую с этими произведениями искусства или, может быть, какими-то крупными исследователями, ты чувствуешь некую ограниченность в своих маневрах?
Ну, наверное, отчасти да. Я даже иногда вот из-за того, что у меня канал такой шутейный, я себя немного отделяю от людей, которые вот в сфере искусства. И, например, ну, я не могу работать там каким-нибудь научным исследователем в какой-то галерее, потому что, ну, и писать статьи какие-то научные. То есть мне вот это достаточно тяжело делать. Но зато я могу написать такой текст, который будет вовлекать обычного человека. То есть в этом как бы есть минус того, что я ушла немного в такую облегченную версию. И, ну, не все это понимают, вот, поэтому я больше современным искусством сейчас занимаюсь.
Ну вот, о современном искусстве мы обязательно еще поговорим, но для многих важно признание профессионального сообщества. Вот тебе бы хотелось бы, не знаю, стать одним из тех экспертов, который, не знаю, там был бы наравне с Марией Лошак, не знаю, Зельфирой Трегуловой. То есть есть ли у тебя такие амбиции?
Конечно, очень хочется. Вот, и, в принципе, вот в этом году я больше прикладываю к этому усилий и стараюсь уже, то есть, ходить на встречи. Вот я ходила недавно на арт-бранч в галерею, то есть мы там обсуждаем тоже, ну, больше современное искусство, но мне бы хотелось вот через там год-два еще поработать где-нибудь, и, то есть, чтобы уже как эксперты меня приглашали куда-то, и я могла людям читать и лекции, и учить их чему-то, и что-то показывать, ну, и плюс какие-то свои проекты реализовывать. Это, конечно, хочется получить галочку.
Ну что ж, я призываю поддержать Вику Шишкину в ее амбициях, скажем так. Поставьте лайк и подпишитесь на ее канал «Поясни за Ренессанс». Ну а мы все-таки продолжим говорить о книге. Книга вышла в издательстве АСТ, насколько ты сказала в начале эфира. Но значит ли это, что Ренессанс – это только начало, и будут книги, посвященные другим произведениям классического искусства?
Да, у меня есть идея. Мне очень нравятся, на самом деле, мифы. Я тут, кстати, вспомню, когда я работала на «Эхо Москвы», Сергей Бунтман, он читал про Древнюю Грецию, у него была книга. Он все время просил там одну или ту главу распечатать, и выходной день он детям рассказывал. Это, то есть, я еще тогда это запомнила. У меня тоже есть эта книга, я ее случайно дома нашла. И очень много есть картин, которые связаны с этими мифами. И мне бы хотелось бы, конечно, сделать какой-то такой ресерч, прочитать заново эту книгу про мифы, выделить основное, то есть поставить какое-то, чтобы все было упорядочено, и сделать сравнение, то есть как те или иные художники писали про один миф. И то есть она, ну, книга, хочется, чтобы она была именно детской, без мата, то есть можно какие-то шутки, но такие легкие, вот, чтобы она была детская и проиллюстрирована картинами известных художников. То есть ребенок, мало того, что он узнает про мифы, которые на самом деле очень интересны детям, так он еще запомнит, что вот этот художник, вот они писали про это так, и еще она посмотрит на эту картину. То есть вот такая у меня есть идея. Потому что я думаю, как только я соберусь, я и найду время, я что-то такое сделаю. Потому что уже какие-то наработки у меня есть, я просто пока сохраняю те картины, про которые про мифы пишу.
Но со стороны издательства пока нет какого-то определенного заказа.
Нет, стороны издательства нет, и мне кажется, что я это издание уже буду сама выпускать без, без АСТ, вот, потому что, ну, на самом деле, мне кажется, так можно больше денег заработать.
Ну что ж, зато честно, но вообще работа с издательством, она сильно ограничивает, потому что издательство всегда как компания, как бизнес-организация, в первую очередь, действительно заточена на то, чтобы заработать, но и, соответственно, своему исполнителю она должна диктовать условия. Вот расскажи, в этом плане ты была сильно ограничена?
Ну, кстати, нет. Ну, они вносили несколько правок, они были вообще не критичны, то есть никаких запретов вообще не было. Ну, поэтому они поставили 18+, и вообще как бы по поводу текста, дизайн полностью AST делал. То есть я им отправила, у нас был какой-то дедлайн, я им отправила все файлы, то есть это был просто текст, и уже их дизайнеры сделали дизайн этой книги. Но все было не так просто, потому что книга должна была выйти в 2020 году. Как мы знаем, 2020 год был сложный, потом еще сложнее, и книга вышла только спустя 3 года. И, ну, я, если честно, очень расстраивалась, потому что права на книгу у них, то есть весь текст принадлежит им, и я даже сама не могла ее выпустить. И на самом деле я уже думала, что все, как бы книга никогда не выйдет, все, текст у меня забрали, ничего не будет. И в этом году, ну, я им, конечно, каждые полгода писала. Вот, и они говорили, да-да-да, в итоге нет. И в этом году она все-таки вышла, они мне пишут, вот, мы одобрили там 2000 экземпляров. Я думаю, блин, ну сейчас опять напишут, что не будет ничего. А потом раз, и она выходит, и я в шоке, потому что я первый раз узнала, что она вышла, потому что мне подруга из книжного прислала фотографию. То есть я даже не знала об этом. Она как-то вот так. Ну вот именно вот это ожидание, то, что ты не знаешь, будет или не будет, там плюс ты не так много за это получаешь, то есть за то, что я там ее написала, я вообще ничего не получила. То есть именно вот с продаж какой-то очень маленький процент. И мне кажется, это не очень справедливо по отношению к людям, которые пишут, потому что это очень большой труд. Ну, понятно, что да, они потратили деньги на дизайн, на распространение, на пиар, на печать. Это тоже очень дорого. Но мне показалось, что это немного несправедливо. Но я, конечно, благодарна АСТ за вообще такую возможность, что я могу пойти в книжный и найти свою книгу, но вот это вот какое-то ожидание, не знаю. Ну, в общем, есть как и минусы, так и плюсы, поэтому не могу сказать прям, что вот у меня какой-то негативный опыт, но не могу сказать, что он прям максимально позитивный. Вот, он где-то посередине.
Не, ну 2000 экземпляров по нынешним временам – это хороший тираж. Конечно, да, многие наши зрители могут вспомнить советское время, где 100-тысячник казалось чем-то плохим, а сейчас это, увы, цифры абсолютные и процентном соотношении, они поменялись. Но а насколько тебе вообще важно именно быть издаваемой в плане как автор книги? Потому что сейчас форматов, когда ты можешь донести свою позицию, свои взгляды, не знаю, свой контент, очень много, подкаст, телеграм-канал, не знаю, какие-то, может, я не замечаю сейчас, но вот для тебя было, что было в приоритете?
Ну, конечно, книга, потому что интернет, как бы он сегодня есть, завтра нет. Например, там прошло 10 лет, у нас появится новая соцсеть, при телеграм все забудут. Все, что я напишу, как бы исчезнет, там, или через 50 лет. Ну, то есть мы с тобой, в принципе, одного поколения, и сколько было всего, там, Лиру всякие, Аська, все умерло, ничего больше не существует, ну, как бы, там, всякие ЖЖ, но он еще существует, больше никто не пользуется, вот, еще там разные были всякие иностранные, ничего из этого, не, ну, как бы, до наших времен не дожило, и поэтому интернета не будет, а книга, она навсегда останется, то есть, тем более, когда много экземпляров, я всегда топлю за то, чтобы даже художники делали, выпускали свои книги, чтобы просто задокументировать для будущих поколений, чтобы через 200 лет человек увидел книгу, она для него будет супер древняя, но он просто увидит, что вот она существует, на ней мое имя, и она останется навсегда. А в интернете про меня может информации уже больше и не быть никакой. Вот, так что я считаю, когда физическое, что можно потрогать.
Ну что ж, прикладная футурология от Вики Шишкиной была сейчас в эфире «Дилетант». Я напомню, это программа «Книжное казино истории», веду я, Никита Василенко. Поддержите программу лайком, поддержите меня, поддержите Вику, поддержите канал. Ну и, помимо прочего, всегда есть много разных опций, например, сделать донат или зайти в магазин shop.diletant.media, но об этом мы еще подробнее поговорим. А пока короткий перерыв на рекламу, оставайтесь с нами.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Книжное казино истории». Напомню, у микрофона Никита Василенко. В гостях у меня Вика Шишкина, автор телеграм-канала «Поясни за ренессанс» и одноименной книги. Еще раз призываю поставить лайк, поделиться этой трансляцией или зайти в магазин shop.diletant.media, где у нас много разных лотов. Но сегодня я прошу обратить ваше внимание на лот, посвященный биографии Бориса Пастернака. Это собрание его биографических разных справок о нем. Естественно, много там проделано литературоведческой работы, и я думаю, это будет интересно не только поклонникам творчества, но и со самой широкой аудиторией. И я всячески призываю обратить внимание сегодня именно на этот лот. Ну, а мы продолжаем наш разговор с Викой Шишкиной. И Вика, помимо того, что занимается искусством как искусствовед, Вика еще и художница. И здесь Вика выступает... Я не знаю, я не искусствовед, поэтому могу неправильно использовать термин. Налоги, можешь меня поправить, как современный художник, сторонник стрит-арта, назовем это так, одним словом, граффитист. Вика, расскажи о своей вот этой истории.
Ну, да, я еще и рисую граффити, это в моей жизни, ну, интересуюсь я этим уже давно, может, это лет 5 или больше, рисую, я вот начала рисовать в ковид. У меня, ну, есть друзья-художники, и, в общем, они меня немного подтянули, и, в общем, я решила, что буду еще рисовать граффити, я тогда не работала, и, то есть, я занимаюсь не стрит-артом, я именно занимаюсь граффити, а конкретно бомбер.
Вика, извини, а вот можешь сразу поставить разграничитель, что чем-то стрит-арт от граффити отличается?
Стрит-арт — это заявление людям. То есть высказывание твое, твое мнение какое-то насчет чего-то, недовольство. А граффити — популяризация себя, своего имени, и все. То есть это разница.
Понятно. Ну да, я тебя прервал. А что такое тогда бомбинг?
А бомбинг — это когда ты рисуешь быстро. То есть там у тебя какое-то место там в центре, какое-то около опасное, и ты, в общем, у тебя есть там 5 минут, чтобы нарисовать свое имя, то есть ты там должен залить, законтурить, сделать фон, фишки какие-нибудь, то есть и у тебя даже могут быть проблемы из-за этого, в общем, поэтому ты должен очень быстро это сделать и уйти, то есть ты там не рисуешь там час или два, ну час, ладно, еще можно, если там где-то, где, в принципе, ну, люди не ходят, а в основном это какое-то быстрое нанесение рисунков, и я вот именно больше занимаюсь вот этим.
Ну вот сейчас придет к нам сторонник морали и скажет, что это все попадает под статью вандализм. Что ты ответишь им?
Да, это попадает под статью вандализм, и, в принципе, ну, я так само выражаюсь, и мне это нравится, то есть мне это придает какую-то там энергию, плюс я нахожусь в комьюнити очень закрытым, то есть которое люди не замечают, то есть я получаю очень много поддержки и очень получила много возможностей делать какие-то свои проекты, ну, в рамках именно граффити. То есть я уже провела несколько выставок для художников граффити, то есть всячески им стараюсь помогать и сама делаю свои проекты, то есть мне это, ну, честно, очень помогает. То есть...
Ну вот ты сказала, что это закрытая комьюнити, при этом проводишь выставки. А допускаются ли выставки граффити, вот если не, убрать там, не знаю, забор или нанесение на какой-то общественной площадке, а именно вот как классическая выставка в закрытом пространстве, с, не знаю, с фуршетом, с постоянной экспозицией, существует ли такое в этом виде искусства?
Да, конечно, многие галереи на самом деле работают с граффити-художниками, например, сейчас, ну, вот даже две выставки про художников, которые занимаются именно граффити. Они просто очень хорошие художники, у них очень красивые работы, очень интересные, но они занимаются как бы то же самое, что и я, плюс они просто рисуют круто. Например, в Руарте персональная выставка Вовы Нутк, можно посмотреть, но если я не ошибаюсь, завтра последний день, и в 2 часа будет экскурсия. Вот. И сейчас открылась выставка QJ в Кубе, в галерее Most Wanted. Он тоже как бы граффити. То есть все больше и больше галереи пускают к себе граффити-художников. То есть ты просто делаешь серию работ, приходишь, рассказываешь про нее. И, в принципе, если твои работы крутые, ты популярен в Инстаграме, то они как бы с большим удовольствием тебя возьмут и сделают тебе персональную выставку. То есть они за это денег тебя не берут, так они еще и тебе работы твои помогут продать. То есть в этом есть рост.
Тогда такой абстрактный вопрос. А если я, не знаю, просто еду на электричке на работу из области, там, допустим, из Люберец или из Химок в Москву, могу ли я из окна этой самой электрички увидеть работы именно знаменитых художников, граффитистов, назовем их
так? Можно, но не часто. То есть такое может быть. То есть на электричке навряд ли они будут рисовать уже, потому что когда у тебя есть определенное имя, как бы ты уже не хочешь проблем с законом, а именно вот там вдоль лайна, ну, лайн — это вот линия, где поезда ходят, и соборы, это как бы называется лайн. И там можно встретить, потому что они могут ребята встретиться вместе, все вместе порисовать. Но такое редко бывает. Ну, есть крутые, там, например, вот Дима Раска, он, наверное, вообще самый популярный в Инстаграме, и его работу можно найти, например, на лайне, он может выйти и нарисовать, то есть он может пойти нарисовать в рамках какого-то фестиваля и может пойти и сам порисовать. То есть такое тоже может быть, то есть у тебя нет каких-то рамок, ты, ну, если ты в галерею попал, ты не сидишь, они тебя не обязывают, что все, ты не рисуешь на улице больше. Зависит от...
Да, зависит.
Зависит от человека.
Ну вот, возвращаясь к именам, можешь ли назвать известные имена, которые уже легализовались, вышли из тени, и которые именно можно увидеть в музеях, и рассказать о тех именах, которые сейчас до сих пор анонимны и только делают свои первые шаги, но, соответственно, все равно их работы мы можем видеть на улицах Москвы и других городов России?
Из музейных могу выделить Гришу и Озика, потому что им удалось попасть не только в Руарц, который я упоминала, а также в МОМА. Например, у Озика была очень классная выставка. Он вообще занимается выжиганием с помощью копоти, то есть он делает свои рисунки на потолке, плюс он выбивает в камни. И была очень крутая выставка, называется «По головам», где он с Апраксиного двора в Санкт-Петербурге, ему разрешили забрать камни, по которым ходили там столетиями люди. Он их забрал, и там около 300 их было, и высек на каждом камне изображение из своего скетчбука, который он рисовал там на протяжении многих лет. Просто он там сидел в метро и просто так скетчил их лица. И потом эти лица он с помощью... выбил как бы с помощью молоточка, выбил из скарпели, выбил эти лица, и в МОМА были выложены камни, по которым люди могли ходить. Вот. Кажется, это вообще, наверное, самое невероятное, что я видела из граффити.
Звучит вот, интригующе, да. Продолжай.
Да, которые только, наверное, стремятся к тому, чтобы сделать что-то крутое. Я, наверное, выделю художников, с которыми я работаю. Во-первых, это Диони. Мы с ним в том году сделали его персональную выставку, которая состояла из 3 серий работ. То есть это была такая ретроспектива за несколько лет. Он всегда пробует новые стили, каллиграфию, потом он придумал свой шрифт и там использует неон. То есть очень круто. Мне кажется, если он будет двигаться в этом направлении, он может стать и очень популярным, и выйти на галерейный уровень. Вот. Второй художник — это Рисел. Не буду говорить его имя настоящее. Он живет в Архангельске. Вот мы с ним уже тоже 3 года работаем. Он выпускает комиксы и рисует персонажей. И вот у нас сейчас, на самом деле, на следующий год есть такая цель — выйти на галерейный уровень. То есть мы до этого мероприятия в парах. А в этом году, так как уже у него хорошее портфолио, я вот пытаюсь сейчас его как-то вывести на галерейный уровень, чтобы он там показал не только свои комиксы, не только граффити, а также он сейчас маслом начал рисовать. То есть это такие начинающие художники, в которых я, правда, верю, и я прям уверена 100%, если они будут стараться и постоянно рисовать, и показывать что-то новое, ну, то есть они могут достичь большого успеха.
Ну что ж, я призываю тогда нашу аудиторию записать в свои блокнотики или где-то на подкорке памяти эти имена, и, может быть, лет через 5, а может и раньше, мы о них услышим и заодно вспомним этот эфир. Но, Вика, я знаю, что тебя тоже не отпускает твое журналистское прошлое, и даже здесь, в мире граффити, ты продолжаешь какую-то издательскую деятельность, которая, опять же, не касается твоего канала «Поясни за Ренессанс», существует как отдельный проект. Что же это такое? Неужели бывают периодические издания даже о сфере граффити?
Да, мой проект Go Girls, который я веду уже 2,5 года, он посвящен женскому граффити. Его цель не разделить, а именно посвятить и показать, потому что граффити — это все-таки мужская мужское комьюнити, оно очень такое сложное, оно очень такое, совем не женское. То есть нам надо обладать таким как бы очень жестким характером.
Расскажи, а часто ли тебе приходилось буквально убегать, не знаю, от сотрудников правоохранительных органов? Потому что это, судя по всему, распространенная история в вашем деле.
Ну, было пару раз, но я не убегала, просто там у меня есть штраф, и в Питере меня приняли за то, что я тегала, и один раз меня в Москве приняли, но там был митинг в этот день, и меня просто отпустили, до метро даже довезли, вот, потому что, видимо, некуда было меня вести. Ну, плюс я там что-то с ними посмеялась, начала им говорить про всякий, про свой канал, и они такие: господи, чем ты занимаешься, иди домой, и все. В общем, так весь,
Да. Редкая дружелюбность по нынешним временам, продолжи, пожалуйста, я тебя прервал.
Да, но это все просто зависит от человека. Я всегда стараюсь как-то в шутку перевести, что-то посмеяться, ха-ха, хи-хи. Я просто на какой-то стене порисовала, там потегала, это все равно все закрашивается. Вот. Если бы я, конечно, рисовала там на каком-то там, типа, на электричке, например, вот тогда бы у меня были большие проблемы. И это, в общем, уже совершенно другое, и там уже хи-хи, ха-ха, не обойдешься. Будут просто проблемы, и надо будет очень много денег заплатить за то, что просто тебя отпустили, а может, даже у тебя будет какое-нибудь административное, а может быть, даже уголовное, но уголовное редко бывает такое.
Ну, по нынешним временам никто не застрахован. Но, опять же, легальной составляющей издательской деятельности в этой сфере. Да, продолжи, пожалуйста.
Да, легального нету, никто легально не рисует. Легально можно порисовать вот как раз в рамках проекта Go Girls. Сейчас я вам покажу. Вот такой журнал я выпустила. В нем 65 страниц, 36 художниц. Вот. Он состоит из картин, которые я показывала в галерее. То есть вот с одной стороны картина, с другой стороны фотографии. И тут 36 таких участниц. То есть все эти девушки, они рисуют именно граффити, занимаются именно бомбингом. Вот, и как раз про легальность, тут вот на последней странице, если будет видно, вот тут я проводила граффити-джем, нам дали, как фестиваль, нам дали краску, я нашла легальную стенку, договорилась, и мы легально рисовали, то есть даже милиция там приезжала мимо, и они ко мне приставали, потому что мы договорились, то есть я уже 3 раза такое проводила, это легально, но так, конечно, легальности никакой нет, только если тебя приглашают к художнику, вот как на винзавод идешь, там есть стена, и они эту стену используют для того, чтобы приглашать художников разных городов, и там, может, эти работы висеть год, полтора или два. Но если я приду туда одна со своей краской, и, скорее всего, меня задержит полиция.
А скажи, формат твоего издания Go Girls, это можно назвать неким самиздатом? Потому что я знаю, чтобы сделать свой журнал, нужно пройти большой путь с разными контролирующими органами. Там из серии Роспечать, Роскомнадзор, получить лицензии, свидетельства. Но, как я понимаю, у тебя другой был путь.
Да, я его сама сверстала, я набрала материалы, сама организовала съемку обложки. Вот, на самом деле, там очень интересно, я взяла как образ Spice Girls, их там 5 было, и у них всегда были разные волосы, разные образы, я, в общем, такую сделала. Сама сверстала, в общем, все, и сама напечатала, и сама распространяла, то есть и меня никого ничего не спрашивала. Я просто написала в Graffiti Market, и они взяли журналы, и плюс потом была презентация журнала, там пришло вообще человек 300, наверное. Ну, то есть это вот прям, вот я то, что говорю про комьюнити, это очень закрытый комьюнити, вот именно из-за того, что я что-то делаю, постоянно выпускаю какие-то продукты, плюс я очень общительная, со всеми общаюсь, я стараюсь всем каждому помочь в чем-то, и за счет этого ты имеешь возможность вот выпускать вот такие самиздаты, при том, что они могут быть еще и успешными, то есть... Вот, а что ни у кого ничего не спрашивала, конечно.
Ну вот здесь рубрика «Занимательный факт» от Душнилы. Насколько я знаю, без регистрации можно выпускать где-то 999 экземпляров, которые, соответственно, не накладывают на тебя какие-то обязательства от контролирующих органов, типа Роспечати, Роскомнадзора. И по такому принципу, если не ошибаюсь, входит в журнал «Горбет», создателей «Новой газеты». Но, возвращаясь к закрытому комьюнити, которое тут много раз проскакивала эта фраза, хорошо, есть закрытые комьюнити в России, но можно ли, будучи россиянином, будучи участником этого закрытого комьюнити, снискать какую-то мировую славу и стать известным за рубежом?
Конечно, можно, если путешествовать, если рисовать везде. Ну, то есть, например, вот то, что я рисую граффити, мне позволяет приехать в любой город, в любую страну, найти людей, которые тоже рисуют. Я им просто могу написать: «Привет, я Вика, я приехала из Москвы, я хочу порисовать, ну, пойдем вместе». И с большей вероятностью мне скажут: «Да, пошли», и все. И вот у меня уже друзья есть. Ну, то есть, мне ничего не надо делать особо.
Ну вот тебя Вика уже провоцирует на путешествие. Пользователь Вольфган пишет: «Вика, а турне по Золотому кольцу не планируете? Стен навалом».
Блин, я бы на самом деле хотела, есть города, которые я бы хотела посетить. Там Пермь, например, Архангельск. Ну то есть где у меня друзья уже есть. Там во Владивосток меня звали. Просто пока вот занимаюсь тут своими проектами, пока нет возможности ездить. Но как только появится возможность, ну уже, наверное, в следующем году, я бы с радостью поездила по городам России. Я бы порисовала и выпустила бы журнал, как я рисую по городам России. Вообще с удовольствием.
Но если встанет выбор между, скажем так, искусствоведческой деятельностью, просветительством, популяризацией классического искусства и работой с граффити, ты бы на чем остановилась?
Ну, наверное, я бы остановилась на искусстве классическом. Потому что я могу заработать на этом хотя бы деньги, и аудитория больше. То есть то, что я занимаюсь граффити, это только лично мое хобби, потому что мне оно доставляет какое-то удовольствие и дает мне какие-то возможности там выпускать эти журналы. Мне это вообще никаких как бы денег не дает, и я на это просто не смогу прожить. И поэтому, конечно, я выберу классическое искусство, где, если я буду развиваться, я могу неплохо так зарабатывать, в принципе, не переживать ни о чем.
Неужели можно неплохо зарабатывать?
Ну, конечно, можно работать в галерее, можно писать статьи, можно проводить те же самые арт-бранчи, можно завести свой подкаст, то есть там приглашать людей. Ну, то есть очень много ресурсов, откуда ты можешь черпать аудиторию. Граффити не всем интересно. То есть я могла бы в рамках своего, например, какого-нибудь подкаста про классическое искусство, могла бы посвятить один выпуск, например, про граффити. Но наоборот не получится. То есть я это прекрасно понимаю, и мне кажется, и так очевидно достаточно.
Но мы все-таки сегодня собрались поговорить о книге «Поясни за Ренессанс». Книга вышла количеством 2000 единиц, то есть 2000 экземпляров. И, судя по всему, определенный успех у нее есть. И все-таки успех всегда как-то сонаправлен с критикой. Мы говорили уже про телеграм-канал, а вот что касается именно книги. С какой критикой ты столкнулась за это время?
Ну, на самом деле, не очень сильно. Ну, пару комментариев просто я видела, что вот я позорю искусство тем, что выпускаю книги, где, ну, так, достаточно халатно отношусь к классическому искусству, именно к эпохе Ренессанса. И как бы они считают, что я якобы принижаю это все, переводя это все в мемы, потому что это же высокое искусство, и как я посмела к этому применить мемы и современный там мат и шутки, и вообще какой я плохой человек, и к чему я вообще учу молодежь, зачем я это делаю. В общем, вот только вот такая какая-то критика была.
Ну, понятно. Ну, без этой критики никуда не денешься, но все-таки да. Но, опять же, есть же и положительная критика, и есть хорошие рекомендации. Даже по нашему чату я вижу, что многие заинтересованы посмотреть книгу, купить книгу, зайти в телеграм-канал. Напомню, ссылка на телеграм-канал t.me, что за картина, правильно я вроде произнес название канала, да, и в этом плане у нас как раз аудитория тебя принимает и желает всяческого творческого роста, вот, назовем это так, но все же, опять же, многие вопросы сегодня остались недосказанными, и если что, планируются какие-то встречи, какие-то... Мы уже говорили про арт-бранчи как возможные проекты, но есть ли какая-то конкретика, может, в рамках продвижения твоей книги?
Да, мы сейчас с АСТ ведем переговоры, то есть я уже подготовила небольшой текст, ну, то есть именно программа мероприятия. Мы сейчас ищем площадку, где будет встреча с автором, потому что мои подписчики как бы требовали это, когда я делала розыгрыш книги у себя в Телеграм-канале. Я столкнулась с тем, что люди как бы просят со мной встретиться. Один раз я даже встретила своим подписчиком, он просил подписать книги для его детей. И я поняла, что это реально актуально. Даже если на эту встречу придет там 50 человек, я считаю, что это очень-очень много. Поэтому я анонсирую себя в Телеграм-канале, подписывайтесь на него, анонсирую встречу в Москве Нам будет где-то час идти, я расскажу про одного из художников, чуть-чуть побольше информации, расскажу про себя, и можно будет купить и подписать, ну, чтобы я подписала книгу, вот, такого плана, и со мной познакомиться.
Ну что ж, это Вика Шишкина. Вика, спасибо, что нашла время. Я еще раз призываю поставить лайк нашей трансляции, но лайк не мне, а в первую очередь Вике, чтобы поддержать ее на пути в просветительстве. Ну и обратите внимание на телеграм-канал «Поясни за Ренессанс» и одноименную книгу, которая вышла в издательстве АСТ. Вика, спасибо большое. Мы тебя сейчас тогда отключаем и продолжаем наш эфир дальше. Я напомню, что это программа «Книжное казино. Истории». Веду я, Никита Василенко. И сегодня у нас, к сожалению, не будет Николая Александрова, как мне подсказывают. Но это не повод не говорить о книгах. И я продолжу сегодня благодаря тому новостному поводу, который возник 2 ноября. Группа The Beatles выпустила свой новый сингл, и, к сожалению, это последний сингл, и он называется «Now and Then». К сожалению, из-за того, что мы находимся в текущей политической ситуации, например, на российских стриминговых платформах его не найти. То есть можно найти, например, в Apple Music, можно в Spotify и еще в разных прочих западных платформах. И самое главное, не найти в российском сегменте YouTube, потому что даже там правообладатель ограничил прослушивание и даже просмотр клипа, который снял Питер Джексон. Но Мы снова вспоминаем те самые времена, когда необходимо искать и пробиваться к знаниям, к контенту, и здесь у нас на помощь приходят разные какие-то там обходы блокировок, какие-то, не знаю, может быть, другие ресурсы, источники, где перезаливается уже пиратским образом этот трек. И, кстати, о пиратском распространении контента мы подробно поговорили с Артемом Клыгой, ар-юристом, который был в гостях на «Живом гвозде» в рамках программы «Персонально ваш», и в том числе затронули вот этот кейс с песней группы The Beatles «Now and Then». Но почему я вспомнил эту важную премьеру? Потому что с ней еще связан ряд каких-то книг, о которых я хотел сегодня поговорить, и вам немного о них рассказать и проанонсировать. Так, например, в издательстве АСТ выйдет книга известного вам Михаила Кузищева. Вы его можете знать, помнить по формату «На эхо Москвы 120 минут рока», который он вел вместе с Владимиром Ильинским. А Михаил Кузищев музыковед с большой буквы, и много классных историй он для вас собрал под обложкой книги «Панк-рок. Предыстория прогулки по дикой стороне». И там будет много того контента и много тех текстов, которые были заготовлены для разных сюжетов в рамках программы «120 минут рок», и они собраны под одной обложкой. Книгу издает издательство АСТ, и мы обязательно встретимся с Михаилом Кузищевым в начале декабря, и он это все сам презентует. И я всячески призываю поставить себе в графике и следить за анонсами, что в начале декабря Михаил Кузичев станет гостем книжного казино истории. Но все-таки я начал про Beatles, а Beatles у нас это всегда много разных каких-то классических сюжетов и даже мультивселенных. И самая известная вселенная Beatles, помимо, скажем так, каких-то лирических персонажей, хотя это все идет из песен Beatles, это вселенная Пепперленда, вымышленной страны, которая присутствовала в мультфильме Yellow Submarine, то есть желтая подводная лодка. А Пепперленд, напомню, по содержанию мультфильма захватили синие вреднючки, и один из жителей Пепперленда сбежал на желтой подводной лодке, оказался в нашей реальности и обратился на помощь Битлам, Джону, Полу, Джорджу и Ринго, чтобы они вместе с ним отправились в Пепперленд и победили синих вреднючек. А это «синие вреднючки» — это наш перевод, русскоязычный перевод. Естественно, одно из слов, которое обозначали синих вреднючек, это слово «blue», который переводится с английского языка не только как «синий», но и, например, «грустный». И, грубо говоря, вся метафора заключалась в том, что «Битлз», они несли свет, который помогал нам увидеть все хорошее и доброе сквозь тьму, мрак, грусть и разочарование и всего прочего. Вот такая была метафора, зашифрована в мультфильме «Yellow Submarine». Это восхитительный, замечательный мультфильм, который я всячески рекомендую пересматривать в любом возрасте. Вот я, не знаю, раз в год всегда обязательно сажусь за пересмотром фильма «Yellow Submarine», открываю себя его с новой стороны. Ну, что сделать? Так с любым бессмертным классическим произведением. Но почему я его вспоминаю? Потому что замечательный автор Вячеслав Мальгин написал пьесу, сказку «Волшебное возвращение Пепперленд». То, что, скажем так, произошло после событий сюжета фильма «Yellow Submarine». Он писал эту книгу для своих детей, но вот в итоге она увидела свет, и совсем скоро она будет издана с помощью издательства «Пальмира» при поддержке музея «Битлз» Коли Васина. И я думаю, что «Волшебное возвращение Пепперленд» — это в первую очередь очень важный продукт, который должен оказаться у любого уважающегося битломана на полке. И я с нетерпением жду эту книгу. Признаюсь честно, она доступна в сети, и вы можете уже сейчас найти ее и абсолютно легально прочитать и скачать. Но, сами понимаете, для настоящего коллекционера факт обладания, когда это можно все полистать, поставить на полку, это будет замечательно. А, кроме того, меня коллеги спрашивали, где ж я был в прошлый раз, прошлую субботу. Это как раз была та самая суббота 4 ноября, День народного единства. Я провел этот день в городе Минск, там поздравлял своего друга детства с днем рождения, и, к сожалению, по техническим причинам не смог выйти, хотя у нас была запланирована трансляция книжного казино с замечательным специалистом по Израилю и еврейским общинам Александром Лакшином, но мы с ним еще встретимся, и мы попробуем поговорить об истории Израиля через призму взаимоотношений с Советским Союзом и Россией. Там много очень интересных, замечательных фактов, которые нам хочет рассказать Алексей Лакшин, Александр Лакшин, и он появится у нас на следующей неделе, 18 ноября. И, например, один из фактов, что вот мы хотели развеять миф, если вы нагуглите в интернете, будете вводить создание государства Израиль, то там будет очень много роликов про то, что за созданием государства Израиль стоял Иосиф Сталин. А доля правды в этом, конечно, есть, но, опять же, всегда доля, но сам факт, что Советский Союз был заинтересован в создании Израиля, как сказал мой собеседник, для того, чтобы оказаться иглой в задницу Великобритании, тогда еще колониальной Великобритании и ее арабских колоний, действительно был в интересах СССР. И буквально это было задокументировано, та фраза, которую я произнес чуть ранее, она была задокументирована в некоторых протоколах, которые шли, которые остались после обсуждения в президиуме ЦК Коммунистической партии. Но, об этом мы поговорим подробнее 18 ноября, и поэтому тоже поставьте себе обязательно в график. Но, помимо прочего, я призываю также подписываться на мой телеграм-канал «Книги и вокруг», там открытый комментарий, есть обратная связь. И там я буду с радостью читать ваши пожелания, отзывы, кого вы хотите видеть в гостях книжного казино, потому что обратная связь, она действительно важна. И мне очень хочется делать продукт именно для вас, для моих зрителей, для зрителей YouTube-канала «Дилетант». И в этом плане нужна поддержка. Поддержка, которую мы можем, опять же, присылать потенциальному гостю, чтобы показать, насколько у нас желаем. Кстати, в потенциальных гостях недавно вышел новый сборник Бориса Акунина, но сборник, который не связан никоим образом с художественной прозой. Это сборник автографов или анкет, которые заполняли известные политические или культурные деятели России, и они там выражали свой взгляд на настоящее и будущее нашей страны. В том числе Борису Акунину удалось получить анкеты и заключения Владимира Кармурзы, Ильи Яшина, Алексея Навального и Светланы Петричук. Это такой хороший документ эпохи, о котором, возможно, мы еще и с Григорием Шаловичем поговорим. Но следите за анонсами, подписывайтесь на телеграм-канал «Книги вокруг», подписывайтесь на канал «Дилетант», ставьте лайки, подписывайтесь на прочие ресурсы «Живого гвоздя». И я прощаюсь с вами. До новых встреч. Спасибо, что были с нами сегодня. Это программа «Книжная коренная история». Берегите себя.